Два самых известных и широко обсуждаемых вопроса, касающихся западной цивилизации, это когда пала Римская империя. И почему пала Римская империя? Во втором веке нашей эры, когда она была на пике своего могущества, Римская империя уверенно и безмятежно правила всем Средиземноморским бассейном, скажущаяся стабильная и процветающая экономика, мудрое правительство, развитая правовая система, мощная армия и утонченная культура. Однако, согласно общепринятому мнению, в течение нескольких столетий это великолепное и могущественное сооружение пошатнется, рассыплется и исчезнет, унося с собой в могилу лучшие из своих достижений и утонченности, и оставляя после себя уменьшенный и грубый мир, который был обречен спотыкаться на протяжении столетий средневекового убожества, прежде чем эпоха Возрождения вновь зажгла свет учености и культуры. Эта интерпретация кратко изложена в словах одного мыслителя XVIII века, который писал: «Менее чем через столетие после того, как варварские народы обосновались в своих новых завоеваниях, почти все последствия знаний и цивилизованности, которые римляне распространили по всей Европе, исчезли. Конечно, некоторые аспекты римской культуры сохранились, а другие в конечном счете были возрождены. Так что даже сегодня влияние римской цивилизации все еще ощущается в таких областях, как язык, юриспруденция, архитектура, государственное управление и религия. Из-за центральной роли, которую Рим играл в западной культуре, люди, начиная со средневековья, были очарованы загадкой того, как и почему такая могущественная империя могла рухнуть. Само это исследование породило множество связанных с ним вопросов. Например, было ли его падение быстрым или постепенным? А было ли его падение неизбежным? На протяжении веков десятки мыслителей предлагали сотни различных ответов на эти вопросы. Недавно, в порыве торжества упорядоченности, один немецкий ученый даже тщательно составил алфавитный список, содержащий не менее 210 возможных причин упадка Римской империи. Начиная с Аберглауба, суеверия, и методично продвигаемся по алфавиту к залибату, обету безбрачия. В этой лекции давайте подробнее рассмотрим некоторые даты и причины, которые были предложены для объяснения падения Римской империи, и посмотрим, какие достоинства есть у каждой из них. Одна из первых проблем, с которой приходится сталкиваться при попытке проанализировать падение Рима, заключается в том, что, похоже, никто не может прийти к единому мнению о том, когда именно это произошло. В зависимости от того, к какой книге по истории вы обращаетесь, вы сталкиваетесь с ошеломляющим множеством дат, идентифицируемых как время падения Рима, начиная с первого века до нашей эры и заканчивая вплоть до 15 века нашей эры. Еще больше сбивает с толку тот факт, что большинство из этих авторов могут предложить достаточно правдоподобные обоснования выбранной ими даты. Типичный читатель вполне может воскликнуть с немалым раздражением: почему эти историки не могут прийти к согласию по такому элементарному факту, как то, что одна из самых могущественных и влиятельных империй в мире, вся история закончилась? И как они вообще могли придумать такой огромный диапазон дат, охватывающий 1,6 года? Даже если они расходятся во мнениях относительно точного года, они наверняка могут сузить круг поисков еще немного. Хотя есть веские аргументы в пользу даты 15 века, подавляющее большинство дат падения Рима на самом деле укладываются в гораздо более короткий промежуток времени, в год. Несколько сотен лет между концом 2 века нашей эры и концом 5 века нашей эры. Давай, однако, начнем с некоторых ранних отклонений. Некоторые утверждают, что 31 год до нашей эры и битва при Акциуме знаменуют начало конца Рима. Сторонники этой даты, как правило, являются ярыми поклонниками Римской Республики, и таким образом считают победу Октавиана над Марком Антонием похоронным звоном республики. И они верят, что с этого момента все неизбежно пошло под откос. Иногда они могут заменить 27 год до нашей эры датой политического урегулирования Октавиана и установления принципата в 431 году до нашей эры в Акциуме. Но основной аргумент остается тем же. Однако большинство историков, похоже, согласны с тем, что несмотря на переход от республики к империи, римская цивилизация не только сохранилась, но и достигла своего пика примерно столетие спустя, во времена правления пяти добрых императоров. Окончание этой эры приводит к первой из наиболее часто предлагаемых дат падения Рима – смерти императора-философа Марка Аврелия в 180 году нашей эры и вошествию на престол его психически неуравновешенного сына Коммода. Привлекательность этой даты в том, что она отмечает четкую границу между периодом, который обычно считается Золотым веком Рима, и временем, когда империя столкнулась с целым рядом бедствий, как внутренних, так и внешних, Через несколько десятилетий после смерти Аврелия империя погрузилась в бурный период кризиса III века. С его постоянными гражданскими войнами, нестабильным правительством, экономическим хаосом, инфляцией, обесцениванием валюты и частыми нашествиями варваров. Таким образом, несмотря на то, что империя явно просуществовала еще некоторое время, 180-й год нашей эры, часто упоминается как момент, с которого ситуация начала необратимо ухудшаться. Интересно, что Голливуд, похоже, предпочитает эту дату, поскольку она является центром нескольких громких фильмов, включая прямо названный 1964 год. Классический фильм «Падение Римской империи» и эпический фильм «Гладиатор», получивший премию «Оскар» в 2000 году. Даже сами римляне, похоже, осознавали, что эта дата ознаменовала важный поворотный момент. Это также дата, которой отдавали предпочтение некоторые античные авторы. Примером чему служит знаменитое высказывание римского историка Кассия Диона о том, что наша история теперь переходит от Золотого царства к царству железа и ржавчины. Однако, как мы уже видели, хотя казалось, что кризис III века приведет к неминуемой гибели Рима, события приняли неожиданный оборот в конце этого столетия, когда Диоклетиану и другим упертым практичным военным императорам удалось восстановить порядок, изгнать варваров, стабилизировать империю и вдохнем в него новую жизнь. Следующая популярная дата падения Рима наступает вскоре после этого, в начале IV века нашей эры, когда снова начались гражданские войны. Одна из которых закончилась в 312 году, когда Константин вышел победителем и стал первым императором, принявшим христианство. Константин – ключевая фигура в истории Рима, по крайней мере, по двум причинам. Сторонники этой даты подчеркивают, что личная, обращенная внутрь себя идеология христианства была в корне противоположна внешней общественной направленности римской цивилизации. Ценности христианства вытеснили ценности классического язычества, и таким образом обращение Константина можно рассматривать как демаркационную линию разлома в истории Рима. Следующий набор дат посвящен вторжениям различных варварских племен, активность которых усилилась в IV веке. Катастрофическое поражение и смерть римского императора Валента от рук готов в 378 году нашей эры в битве при Адрианополе были выдвинуты в качестве даты, демонстрирующей момент, когда Западная империя потерпела сокрушительное поражение от готов. В 378 году нашей эры в битве при Адрианополе империя оказалась неспособной справиться с угрозой, исходящей от варваров. По крайней мере, Адрианополь, безусловно, продемонстрировал слабость некогда непобедимых римских легионов и указал путь в будущее, когда доминирующими военными и политическими силами станут северные племена. Следующая дата, которую часто называют моментом падения Рима, это 410 год нашей эры, когда король вестготов Алларих вторгся в Италию, захватил город Рим и разграбил древнюю столицу. Даже если реальный ущерб был незначительным, нельзя отрицать, что в символическом плане это был сокрушительный удар по имиджу Рима. И по этой причине многие считают 410 год убедительной датой. Другие отдают предпочтение чуть более позднему, но более жестокому разграблению Рима Гейзерихом и вандалами, которое произошло в 455 году нашей эры. Третьей крупной датой конца Рима, связанной с варварами, является 476 год нашей эры, когда последний предположительно законный западный император Ромул Август был свергнут Адаакром, который затем провозгласил себя королем Италии. Некоторые пытались решить эту проблему, сосредоточившись не столько на военных катастрофах, сколько на том, когда якобы законные или настоящие римляне исчезли со сцены. Соответственно, они отвергают многих более поздних правителей как варваров, маскирующихся под римлян. Эта точка зрения утверждает, что даже если политическое образование, носящее название Римской империи, продолжало существовать, оно могло считаться легитимным только до тех пор, пока им управляли настоящие римляне. Это, однако, поднимает сложный вопрос о том, кто считается настоящим римлянином. Если посмотреть на место происхождения, то римская армия в основном состояла из неитальянцев задолго до любой из рассматриваемых дат. Точно так же, чтобы найти эпоху, когда члены римского сената были выбраны исключительно из Италии, нужно было бы вернуться в то время Римской Республики. К III веку нашей эры императоры регулярно выбирались из провинций. И даже во времена бесспорного расцвета Рима во II веке нашей эры Траян, первый из пяти хороших императоров, происходил из испанской провинции. Таким образом, на протяжении большей части своей истории римские императоры, сенаторы и легионеры на самом деле были смесью людей из Италии, Европы, Африка и восточной провинции. Очень трудно определить конкретный момент, когда те, кто стоял у власти, превратились из римлян в варваров. В лучшем случае существует постепенный континуум, растянувшийся на столетия. Если определять римскую принадлежность по этнической принадлежности или географии, то получается, что Римом веками правили не римляне. Но если определять это по культуре, то можно утверждать, что Римская империя, возможно, никогда не падала. Однако мы даже не затронули самый сложный вопрос о том, кто считается настоящим римлянином. Поскольку даже если западная половина империи может считаться окончательно павшей из-за конца V века нашей эры, восточная половина империи продолжала кочевать еще несколько столетий. В то время как восточная часть империи действительно уступила часть территории варварам, ее центр в Малой Азии, а также столица Константинополь, защищенные одними из самых мощных укреплений в древности, продержались еще почти год. Непрерывная череда римских императоров правила этой Восточной или Византийской империей вплоть до 1453 года, когда Константинополь наконец пал под властью турок-османов. Сегодня нам может показаться странным говорить о Римской империи, которая не включает в себя Рим или Италию, но византийцы, безусловно, считали себя как настоящие римляне. И почти все в то время тоже так думали. Если принять Восточную империю и ее правителей за римлян, то можно выдвинуть законный аргумент, что Римская империя пала только в 1453 году. И действительно, именно этой дате отдают предпочтение многие историки. Мы уже приблизились к 15 веку в наших поисках возможных дат конца Рима, но можно растянуть их еще больше. Если посмотреть на преемственность титулов или самопровозглашенных наследников Римской империи, то можно приблизить даты падения Рима почти к настоящей. В конце концов, титул, которым Карл Великий, первый великий король средневековой Европы, был коронован Папой Римским на Рождество 8800 года, был Карлом Августом, императором римлян. Одним из самых желанных титулов на протяжении всего Средневековья оставался титул императора Священной Римской империи. Непрерывная череда таких императоров, пока последний из них не был свергнут Наполеоном в 1806 году. Затем идут русские цари, само имя которых является искажением римского императорского титула Цезарь. Цари считали себя наследниками римского наследия, а последний царь правил до революции в России в 1917 году. А как насчет групп или отдельных лиц, которые считали себя возрожденцами Римской империи? А стоит ли их считать? Наполеон называл себя сначала первым консулом, а затем императором, и штандарты с орлами, которые несли его солдаты, были созданы по образцу штандартов римских легионеров. Отцы-основатели Соединенных Штатов были одержимы Римской Республикой как моделью управления и сознательно подражали ей во многих отношениях, когда они основали Американскую Республику. Вот почему, например, в Соединенных Штатах есть правительственный орган под названием Сенат, и почему архитектура Вашингтона, округ Колумбия, сама по себе очень похожа на здание Древнего Рима. Если считать Соединенные Штаты возрожденной Римской Республикой, то можно утверждать, что Рим существует и по сей день. Когда же тогда Рим пал? Как мы видели, можно привести вполне разумные аргументы в пользу 31 и 27 годов до нашей эры, а также в пользу нашей эры 180, 312, 378, 410, 455, 476, 1453, 1806 и 1917 годы. Даже этот длинный список, охватывающий почти два года, никоим образом не исчерпывает диапазон возможных дат, которые могут быть предложены в качестве конца Римской империи. Какая дата кажется тебе наиболее привлекательной? Как ты думаешь, какие критерии следует использовать для ее определения? Как показал этот краткий обзор, дискуссия о том, когда пал Рим, полна неясностей и противоречий. Если дата падения Рима вызывает споры, то причина его упадка не менее спорна. Давай обратим наше внимание на некоторые из наиболее известных и влиятельных объяснений падения Рима и посмотрим, сможем ли мы найти в них больше ясности. Безусловно, нет недостатка в предложенных объяснениях упадка Рима. Многие из этих предполагаемых дат падения Рима приводит к одному из самых известных объяснений, что Рим был просто наводнен ордами варваров. Так что давай начнем с этой теории. Как Восточной, так и Западной империям действительно приходилось сталкиваться с нападениями, казалось бы, бесконечного и сбивающего с толку множества варварских группировок, включая вестготов, остготов, вандалов, гуннов, франков и аленов. С этой точки зрения падение Рима объясняется главным образом внешним фактором. Наиболее яркая и емкая эта точка зрения была выражена французским историком Андре Пигалем, который, как известно, написал Римская цивилизация умерла не своей смертью. Она была убита. Он и другие утверждают, что Римская империя по сути была крепкой, но она пала в результате неоднократных и сокрушительных нападений варваров. Это интерпретация, которая по сути носит военный характер, что произошел конфликт, и сила оружия римлян оказалась ниже, чем у врагов, с которыми они столкнулись. Чуть более тонкие расхождения в этой теме возлагают вину на различные сопутствующие условия, такие как снижение качества римских легионов, плохое командование, нехватка рабочей силы, из-за которой у Рима не было достаточного количества войск или ресурсов для сопротивления, или просто численное превосходство армии варваров было непреодолимым. Сам Гиббон подчеркивал важность этого фактора, утверждая, что римский мир был затоплен нашествием варваров. Другой набор объяснений сосредоточен на экономических обстоятельствах. Некоторые выдвигают гипотезу о том, что произошло сокращение пахотных земель или доступных рабочих рук, что в любом случае привело к снижению налогов и экономическому напряжению. Другие ученые предположили, что почва истощилась из-за чрезмерной обработки. Третьи находят свидетельство растущего неравенства между богатыми и бедными или отстранения местных элит от общественной жизни, что приводит к перераспределению ресурсов и уменьшению общественной поддержки. Некоторые указывают на экономическую стагнацию из-за чрезмерной зависимости от рабского труда, в то время как другие утверждают, что не хватало новых рабов, чтобы обеспечить адекватную рабочую силу. С 3 по 6 века также наблюдался ряд экономических кризисов с периодами сильной инфляции и обесценивания валюты. Вторжение варваров, гражданские войны и увеличение численности вооруженных сил – все это привело бы к разрушению экономики путем прямого уничтожения ферм, посевов и городов, а также путем оказания большего давления на администрацию с целью выжать больше налогов из людей в то самое время, когда они, возможно, были менее всего способны производить больше. Появление христианства в качестве господствующей религии часто связывали с упадком римской власти. С экономической точки зрения церковь приобрела большие участки земли и использовала доходы от них для своих собственных целей, тем самым сокращая ресурсы государства. Монахи, монашенки, отшельники и члены церковной иерархии составляли большое количество людей, которые с экономической точки зрения были по крайней мере частично паразитировали на обществе и должны были содержаться за счет труда других людей. Торжествующая христианская церковь приложила все усилия для подавления язычества, но еще больше ресурсов было растрачено на ожесточенное соперничество и преследование различных сект христианства. С психологической точки зрения утверждается, что христианство с его акцентом на загробную жизнь и обретение личного спасения подорвало традиционные римские добродетели служения за государство и гражданскую активность. Христианство предложило альтернативную структуру власти, социальную иерархию и систему ценностей, которые конкурировали с древнеримским миром за преданность и талант. Два объяснения падения Рима, которые, похоже, пользуются большей популярностью, чем они заслуживают, заключаются в том, что это произошло из-за отравления свинцовых труб, используемых для подачи воды, или из-за утраты старомодных добродетелей и морального вырождения. Оба объяснения слишком упрощены и не соответствуют хронологии. Свинцовые трубы широко использовались на протяжении большей части римской истории, в том числе до возникновения империи, а также во время расцвета римской власти и на ее пике. Так что это не может быть причиной ее упадка. Что касается заявления о моральном разложении, то сложно делать обобщение о тенденциях в обществе, основываясь на анекдотах, которые обычно используются в поддержку этого аргумента. И как и в случае с теорией свинцовых труб, подобные инциденты встречаются на протяжении всей римской истории и не являются исключительными или даже наиболее распространенными в течение предполагаемый период его упадка. Некоторые интерпретаторы истории Рима придерживаются своего рода биологической модели, в которой все нации точно так же, как и люди. Мы неизбежно пройдем через естественный процесс рождения, роста, зрелости, упадка и смерти. С этой точки зрения ничто никогда не остается неизменным, а должно следовать неизбежному циклу. Некоторые приверженцы этой теории также считают, что процветание или экономический рост сами по себе несут в себе неизбежные семена упадка. Мы видим, что это выражено в другой цитате из Гиббона. «Упадок Рима был естественным и неизбежным следствием неумеренности. Величие. Процветание породило принцип упадка. Причины разрушения множились по мере того, как расширялись масштабы завоеваний. И как только время или несчастный случай убрали искусственные опоры, огромная ткань подалась давлению собственного веса. История его гибели проста и очевидна. В последние годы особенно популярными стали объяснения, в которых основное внимание уделяется факторам окружающей среды. Некоторые из них объясняют не только падение Рима изменениями климата, но и его расцвет, утверждая, что Римская империя смогла достичь таких размеров только потому, что римскому империализму посчастливилось это совпало с периодом необычайно теплого, влажного и стабильного климата во всем Средиземноморском бассейне, который начался примерно в III веке до нашей эры и продолжался до середины II века нашей эры, именно во время стремительной римской политической и экономической экспансии. Они называют эту счастливую эпоху благоприятных условий окружающей среды римским климатическим оптимумом и предполагают, что именно она в значительной степени ответственна за плотность населения, которая, в свою очередь, способствовала росту и процветанию империи. Согласно этой теории, примерно в 150 году нашей эры условия окружающей среды стали более нестабильными и начали смещаться в сторону более сухих и прохладных сред, что негативно сказалось на сельском хозяйстве. Одновременно с этим на империю обрушились волны эпидемических заболеваний, в первую очередь чумы, которые еще больше подорвали экономическое производство и сократили численность населения. Наконец, в V веке нашей эры всплеск глобальной вулканической активности вызвал позднеримский малый ледниковый период, который продолжался до VIII века объявления. Этот ледниковый период совпал и непосредственно способствовал полному краху Западной империи и снижению статуса Восточной. Сторонники этого экологического объяснения расцвета и падения Римской империи приводят в подтверждение своей теории впечатляющий широкий спектр научных данных. От годичных колец деревьев до солнечной активности. Независимо от того, убежден ли кто-либо в том, что изменения окружающей среды были основной причиной как возвышения, так и падения Рима, это исследование убедительно свидетельствует о том, что они, по крайней мере, оказали значительное влияние. Сторонники многих из предложенных объяснений упадка Рима могут выборочно приводить доказательства в поддержку своей точки зрения. Как следует из перечня из 210 причин падения Рима, упомянутого ранее, этот краткий обзор затрагивает лишь ряд теорий, которые были выдвинуты в свое время. Время от времени. Альтернативный подход к этому вопросу заключается в том, чтобы найти достоинство в ряде этих интерпретаций и, соответственно, приписать падение Рима совокупности обстоятельств, а не чему-то одному в частности. Хотя конкретное предпочтительное сочетание факторов варьируется от одного ученого к другому. Все последователи этого подхода в целом согласны с идеей о том, что падение Рима – слишком сложное явление, чтобы его можно было отнести к какой-то одной причине. Но что оно может быть адекватно объяснено как слияние ряда факторов? Разные тенденции. Этот метод очень привлекателен, но все же ставит перед нами трудную задачу определения короткого списка основных возбудителей. В конце концов, вопрос о том, почему пал Рим, может не иметь однозначного ответа, но вполне законно может дать разные ответы в зависимости от того, какой аспект цивилизации или истории мы рассматриваем. Это меня больше всего интересует. Какое объяснение падения Рима ты предпочитаешь? Признаюсь, я придерживаюсь подхода множественной причинно-следственной связи и считаю, что простого решения не существует, а скорее существует набор ответов, которые сами по себе зависят от конкретного аспекта истории, который тебя интересует. Однако в этой истории есть еще один поворот. Будь то из-за варваров, окружающей среды, экономического коллапса, христианства или какой-то комбинации факторов. Все эти интерпретации по-прежнему сосредоточены вокруг основного предположения о том, что могущественная цивилизация пала, и что история этой эпохи по сути является историей упадка. Но в последние десятилетия даже эта основная предпосылка подверглась сомнению, и некоторые историки решили выделить элементы культуры того периода, где наблюдался динамичный рост и инновации. В самом крайнем варианте такая интерпретация подразумевает, что, возможно, мы все это время задавали неправильный вопрос, и что наша сосредоточенность на политическом распаде империи не позволяла нам видеть более важные вещи, происходившие в то время. Этот анализ, который ставит под сомнение само понятие упадка, заслуживает более глубокого рассмотрения, и поэтому он станет темой следующей лекции.